Том 3 серии «Эра мутантов». Что может пойти не так на свидании с девушкой, по которой сохли все парни? Всего лишь упавший рядом с нами метеорит, от которого мы получили такую дозу радиации, что должны были сдохнуть. Но нет, то, что должно было нас убить, сделало нас сильнее. Теперь я, Мор, повелитель радиации, а моя девушка Лавина, богиня льда и холода. Отныне нам предстоит не только выжить, но и решить, стоит ли спасать этот жестокий и прогнивший мир. Виктор Молотов. Судный день. Глава 1. Выжить. Я оказался в безвыходной ситуации. Мой подземный транспорт в виде гигантского червя сбежал, спасая собственную шкуру, а я остался в пустоши, рядом с центральным исследовательским бункером, в окружении нематериальных врагов. Но стоит им до меня добраться, и от одного из самых сильных мутантов на Земле останутся лишь развеянные в воздухе атомы. Что же делать? Я был бы полным идиотом, если бы не предусмотрел такой сценарий. Встал и отряхнул землю с одежды, сглотнув засевший в горле ком. Красные огоньки глаз медленно приближались, вселяя в меня самый настоящий ужас. Особенно после увиденной мной сцены из прошлого, где я понял, что эти твари еще и разумны. Я снял с плеч рюкзак и раскрыл одним рывком. Достал оттуда небольшой металлический короб, а лямки рюкзака натянул обратно на плечи. Это должно сработать, иначе от некого Мора ничего не останется. Даже пепла. А мне уж больно хотелось жить. Не только ради себя, но и ради высшей цели, ради которой я и выбрался из безопасного убежища. Я открыл короб и достал из него небольшой осколок метеорита. Хорошо, что в центре была целая коллекция, и главный из ученых Степанов любезно разрешил пожертвовать одним, не представляющим особой ценности для его исследования. Темноту озарило зеленым светом. Короб рухнул на землю, а осколок метеорита остался лежать в моих руках. Красные глаза расширились, словно от изумления, и остановились. Ага, значит, моя догадка оказалась верна. Они не упустят столь лакомый кусочек, в котором скрыто неимоверное количество радиации. Я повертелся с метеоритом в руках, чтобы все монстры обратили на него внимание, а затем медленно положил его на землю и стал отходить. Двигался медленно, делая вид, что меня вообще не существует. И на удивление это удалось. Окружавшая меня живая чернота бросилась к метеориту, освобождая мне пространство, и я побежал. Пока несся со всех ног, отдал червю команду к посадке. Умное животное вылезло лишь в километре от меня на безопасном расстоянии, хотя как он рассудил, что именно столько надо отползти для спокойствия, непонятно. Я запрыгнул на спину червя и схватился за веревку, и червь стартовал. Ему не меньше меня хотелось быстрее сбежать отсюда. Тем более, я наконец-то отдал ему команду домой, а это значило, что пришло время червю выполнить свое предназначение. Ведь только для этого мне его и отдали. И мы понеслись во весь опор, без остановок. Да, я в них и не нуждался. Успел привыкнуть к столь необычному способу передвижения. Вскоре черное облако осталось позади, и это меня несколько обрадовало. Походу, оно даже не стало преследовать меня, карауля в центре более лакомую добычу. И хорошо, что эти существа пока не уловили, что в подобных бункерах можно жить автономно, не выходя на поверхность. Там есть все, от атомного реактора, обеспечивающего энергией, до настоящих ферм и плантаций. Вдруг на горизонте показался огонек. Нет, это были не очередные глаза мутанта, а обычный костер, от которого вверх отходил серый дым. Я направил червя в эту сторону, но остановил в половине километра до нужного места. Прошелся пешком, хоть ноги размял. Вот к стоянию в одной позе привыкнуть невозможно, просто потому что это противоестественно. Возле костра сидели трое. Они заметили меня, но не стали уходить. Достали автоматы и нацелили на меня. Мужик с седой бородой вскочил и направил на меня оружие. «Эй, ты кто такой?» — выкрикнул он. «Вали отсюда, одиночка!» «Я не одиночка», — спокойно сказал я и поднял руки в мирном жесте. «Тогда нафиг пришел?» — агрессивно спросил тощий парень и снял предохранитель со своего АК-74. «Из любопытства», — сказал я, и стянул с лица черный платок. «Но если вам не нужна компания, то я просто уйду». Мне правда не хотелось лишний раз причинять людям боль и страдания. Поэтому я решил не реагировать, пока нет явной агрессии в мою сторону. «Да ты как вообще здесь оказался?» — озадачился третий. «Вокруг же нет ничего». «Приехал», — с усмешкой ответил я. «А вы здесь какими судьбами?» «Не твое дело, проваливай», — рявкнул бородатый. «Ну ладно, я пошел», — спокойно сказал я и развернулся. Сделал пару шагов, и мне в спину ударила пуля. Я лишь усмехнулся. Радиационный купол прекрасно защищал меня от такой мелочи. Еще выстрел, и еще. Мужик высадил в меня целую обойму. Я обернулся к нему и также спокойно сказал: «А вот так поступать не стоило». В 5 шагов я оказался возле него и выхватил из рук автомат. Направил радиацию к своим рукам и схватил мужика за горло. Поднял на 20 сантиметров над землей и принялся выкачивать радиацию. А тем временем двое у костра всполошились, встали и тоже принялись стрелять в меня. Молодой оказался совсем мазилой и попал в своего товарища, хрипящего в моих руках. Когда в мутанте не осталось радиации, я отпустил его тело, и оно с грохотом упало на землю. «Ну что, кто следующий?» — спросил я у парней. Вместо ответа они побежали. «Нет, так просто от меня им не отделаться». Скомандовал червю «Охота!» и передал ментальные образы этих двоих. Где-то через 5 минут впереди послышался душераздирающий крик. Причем обоих. Они там, походу, обделались от одного вида моего питомца. Я подошел к костру и присел. Погрел руки. Осень надвигалась очень быстро, и с каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Хотя обычно в моем мире в это время вовсю царствует жаркое лето. Мои случайные жертвы оставили здесь свои вещи, но я бы на их месте тоже про них забыл. Правда, парней это не спасло. Ну-с, посмотрим, что тут у нас. Я открыл рюкзак и стал доставать содержимое. Банка тушенки, сухари и 1,5 воды. Не густо, но мне на ужин в самый раз. Во втором рюкзаке тоже не нашлось ничего интересного, кроме портативной рации. Только еда, которую я переложил себе. Тогда я решил обыскать тело покойника. Очищенное от радиации, оно почернело и выглядело так, словно его вытащили из пожара. Но я не брезговал. Последнее время меня вообще очень сложно было чем-то смутить. Я пошарил по карманам покойника, нашел уголок бумажки, на котором была написана «частота для связи». А вот это уже интересно. Я настроил нужную частоту на рации и произнес в устройство. «Меня кто-нибудь слышит?» «Шмель на связи». «Сизый, это ты? Я же велел ждать на месте». «Сизый мертв», — спокойно ответил я. «Тогда кто это?» — раздался обеспокоенный голос, перебиваемый треском помех. «Мор! Твои ребята пытались меня убить, Шмель!» — с усмешкой сказал я. «Мор? Фига! Вот это встреча!» «Да, они редкостные дебилы. А ты что, всех убил?» «Ну, одного я, а двоих мой питомец. Ты мне скажи, какого хрена эти придурки забыли в пустоши?» «Да, это все, что осталось от большого отряда. Поехали продать кое-что, и вот, не доехали. Как я понял, эти 3 сутки бежали от какого-то мутанта, и только потом смогли меня по рации вызвать». «Какого мутанта? Вспомни точно, что они сказали». «Да они так бормотали, что я ни черта не понял. Говорили, что, типа, страшно было, пиздец. Глаза красные, на гигантского паука похож. А где они его видели?» «Это очень опасный монстр, скажу я тебе». «Они в Алексеево ехали, там одна дорога. А где именно, фиг его знает. Не суйся туда в ближайшее время, мой тебе совет». «Базара ноль, спасибо. Слушай, а за нападение этих ушлепков я тебе что-то должен? А то не хочется портить отношения». «Да нет, это ерунда. Пулей меня не убить», — усмехнулся я. «Потом сочтемся». «Ну, давай тогда. Частоту для связи только сохрани. Мало ли что, вызывай». «Хорошо, давай». Я отключил рацию и убрал в свой рюкзак. Поставил тушенку греться возле костра, а сам задумался. Раньше подобные сильные мутанты обитали лишь в эпицентрах ядерных взрывов. А теперь они разгуливают на дорогах. Что изменилось? Если так и дальше будет продолжаться, то от человечества в кратчайший срок ничего не останется. И перейдет наша дорогая Земля тем, кто сделал ее такой. А я не могу позволить этому случиться. Я поел тушенки, потушил костер и снова отправился в путь. Уровень радиации в организме позволял не останавливаться на ночевку, а черву было все равно, в какое время суток передвигаться. Глаз-то у него не было, зато ртов больше сотни. И я даже не представляю, как аборигены из вольного племени научили его всегда находить дорогу домой. Местность постапокалиптического мира почти не менялась на моем пути. Сплошная черная выжженная земля. А ближе к утру еще и дождь пошел, и в меня то и дело летели куски грязи. Такое себе удовольствие. Когда дождь закончился, я все же сделал остановку. Разжег костер, чтобы согреться, поел. И этого хватило, чтобы восполнить силы и двигаться дальше. Я понял, что мы почти приехали, когда серое небо начало развиваться. Выглянуло солнце, и стало значительно теплее. Скоро вдали показались треугольные домики по типу вигвамов. Меня встречали. О моем появлении знали наперед. Страшно представить, насколько далеко простирается сила Октора по чтению мыслей. Я слез с червя и подошел к группе в такой же черной одежде, какая была на мне. «Здорово!» «И мы тебя рады приветствовать, Мор», — улыбчиво ответил Октор. «Слышал, что время пришло». «Оно пришло еще вчера. Слышал, что происходит в мире?» «Вижу в твоих мыслях. Это очень странно». «Нет, захватчики Земли добились своей цели. Вытесняют человечество семимильными шагами». «Ясно. Проходи в мой дом». Он кивнул на вигвам позади него. «Отдохнешь, и утром двинемся в путь». Я благодарно кивнул и прошел внутрь небольшого домика. Вскоре пришла женщина из черного одеяния, которой виднелись лишь только ярко-красные глаза. Она принесла мне еды, за что я поблагодарил ее. Не знаю, из чего состоял суп и отвар вместо чая, но все это прибавило мне сил, как тогда, когда я оказался здесь почти парализованным.